Глава вторая. Леонардо занимался анатомией в больнице Сан-Спирита. Бельтрафио помогал ему. Заметив постоянную грусть Джованни и желая развлечь его, учитель предложил ему пойти с ним во дворец папы. В это время испанцы и португальцы обратились к Александру VI за разрешением спорных вопросов о владении землями и островами, недавно открытыми Христофором Колумбом. Папа должен был окончательно осветить пограничную черту, разделявшую шар земной, проведенную им 10 лет назад при первом известии об открытии Америки. Леонардо приглашен был вместе с другими учеными, с которыми папа желал посоветоваться. Джованни хотелось увидеть того, о ком он так много слышал. На следующее утро отправились они в Ватикан. Пройдя залу первосвященников, где Александр VI вручил Чезаре золотую розу, вступили во внутренние покои, потом в рабочую комнату папы. Своды и простеночные лунки между арками украшены были фресками Пинтуриккио, картинами из Нового Завета и житиями святых. На тех же сводах изобразил художник языческие таинства. Сын Юпитера Озирис, бог солнца, сходит с неба и обручается с богиней земли Изидою. Учит людей возделывать землю, собирать плоды, насаждать лозу. Люди убивают его, он воскресает, выходит из земли и снова является под видом белого быка, непорочного Аписа. Странно было в покоях римского первосвященника соседство картин из Нового Завета с обожествлением золотого быка рода Борджа. Оба таинства, сына Иеговы и сына Юпитера, примеряла единая всепроникающая радость жизни. Молодые кипарисы гнулись под ветром между уютными холмами, и в небе реевшие птицы играли в весенние игры любви. Рядом со святой Елизаветой, обнимавшей Матерь Божью с приветствием «Благословен плод чрева твоего», крошечный Паш учил собачку стоять на задних лапках. А в обручении Озириса с Изидой такой же точно шалун ехал верхом на жертвенном гусе. Все дышало единой радостью. Между цветочными гирляндами, ангелами с крестами, пляшущими фаунами с корзинами плодов являлся таинственный бык, золотобагряный зверь. И от него-то казалось, как свет от солнца изливалась эта радость. «Что это?» — думал Джованни. «Кощунство или детская невинность? Не то же ли святое умиление в лице Елизаветы и в лице Изиды, плачущей над членами Озириса? Не тот же ли восторг в лице Александра VI, склонившего колено перед Господом, и в лице египетских жрецов, принимающих Бога Солнца, убитого и воскресшего? И тот Бог, перед которым люди падают ниц, геральдический бык рода Борджа, преображенный золотой телец, был никто иной, как сам римский первосвященник, обожествленный поэтами. Рим был великим при Цезаре, ныне же стал величайшим. Царствует в нем Александр. Тот человек, этот Бог. Страшнее всякого противоречия, казалось Джованни, это беззаботное примирение Бога и зверя. Рассматривая живопись, он прислушивался к разговорам вельмож и прилатов. «От какой болезни умер кардинал Микеле?» — полюбопытствовал французский посланник. «От пищи или питья, которые оказались вредными его желудку», — ответил вполголоса дотарий Дон Хуан Лопес, испанец, как большинство приближенных Александра VI. «Говорят, — молвил Бельтранда, — на следующий день после смерти Микеле его святейшество отказал в приеме испанскому послу, которого ожидал с нетерпением, извиняясь горем и заботой». В этой беседе, кроме явного, был тайный смысл. Недосуг и забота, причиненные папе смертью кардинала Микеле, заключались в том, что он весь день пересчитывал деньги покойного. пища, вредная для желудка его преподобия, был знаменитый яд Борджа, сладкий белый порошок, убивавший постепенно, в заранее назначаемые сроки. Или же настойка из высушенных шпанских мух. Папа изобрел этот быстрый и легкий способ доставать деньги. Следя за доходами кардиналов, в случае надобности первого, кто казался ему достаточно разбогатевшим, отправлял на тот свет и объявлял себя наследником. Говорили, что он откармливает их, как свиней на убой. Немец Иоганн Бурхард, церемонимейстер, то и дело отмечал в дневнике своем внезапную смерть того или другого прилата с невозмутимой краткостью и спил чашу. «А правда ли, монсеньоры, — спросил камерарий, тоже испанец Педро Каданса, — правда ли, будто бы сегодня ночью заболел кардинал Монреале?» «Неужели? — воскликнул Арборея. — Что же с ним такое?» «Тошнота, — говорят. — Рвота?» «О, Господи!» — тяжело вздохнул Арборея и пересчитал по пальцам кардиналы Арсини, Феррари, Микеле, Монреале. «Не здешний ли воздух? Или, может быть, тибрская вода имеют столь вредные свойства для здоровья ваших преподобий?» — лукаво заметил Бельтранда. «Один за другим! Один за другим!» — шептал Арборея бледнее. Все притихли. Новая толпа вельмож, телохранителей под начальством племянника папы Дона Родригеса Борджа и другие сановники апостолической курии хлынули в покои из обширных зал Папагалла. Толпа раздвинулась, двери распахнулись, и в приемную вступил папа Александр VI Борджа.